гремите, поэтов, баллады, чем дышит рабочих среда, вперед высылая бригады коммунистического труда. Мы к технике руки приложим, мы сердце с металлом сольем, и нет ничего, что не сможем осилить в движении своем. Бледнеют враги от досады, для них наше рвение беда. Так строй, молодые бригады коммунистического труда! Мы в грезах пустых не витаем, природы подарков не ждем, мы новое изобретаем, мы будущее создаем. В искусстве, в заводе и в поле, на небе, в морях, на земле мы все обучались в той школе, чье знамя горит на Кремле. Гремите, поэтов, баллады, чем дышит рабочих среда, вперед, молодые бригады коммунистического труда!
Это читает заслуженный артист республики Всеволод Николаевич Аксенов, один из популярных мастеров художественного слова. Кто не слышал стихов Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина, Маяковского, произведений советских современных поэтов и писателей в исполнении Всеволода Николаевича? Вероятно, слышали многие, и многие полюбили этого своеобразного, тонкого и умного художника, умеющего словом вызывать у слушателей яркие зрительные впечатления.
Александр Блок. Она пришла с мороза, раскрасневшаяся, наполнила комнату ароматом воздуха и духов, звонким голосом и совсем неуважительной к занятиям болтовней. Она немедленно уронила на пол толстый том художественного журнала, и сейчас же стало казаться, что в моей большой комнате очень мало места. Все это было немножко досадно и довольно нелепо. Впрочем, она захотела, чтобы я читал ей вслух Макбета. Едва дойдя до пузырей земли, о которых я не могу говорить без волнения, я заметил, что она тоже волнуется и внимательно смотрит в окно. Оказалось, что большой пестрый кот с трудом лепится по краю крыши, подстерегая целующихся голубей. Я рассердился больше всего на то, что целовались не мы, а голуби, и что прошли времена Паоло и Франчески.
40 лет жизни отдал Всеволод Николаевич художественному творчеству. Им сыграно множество ролей в театре и кино, созданы разнообразные концертные программы, осуществлена постановка литературно-музыкального спектакля этого нового вида сценического искусства. Играет ли артист в спектакле или выступает с концертной программой, его исполнение всегда отличается идейной целеустремленностью, оригинальностью трактовки и хорошим вкусом и мастерством. Сценическая речь Аксенова всегда естественна и музыкальна. 1918 год. Я хорошо помню высокого стройного юношу Севу Аксенова, ученика государственных драматических курсов, которые существовали при Малом театре. Он был тогда моим учеником. Способный, инициативный юноша подавал большие надежды. И вот в 1920 году, заканчивая второй курс, Аксенов впервые выступил на сцене Малого театра. Он сыграл Мешема в скрибовском стакане воды. Его партнерами были Ермолова, Лешковская, Южин. Дебют прошел удачно, и Всеволод Николаевич стал часто играть в этом спектакле. После окончания государственных академических курсов Аксенов был приглашен в Малый театр и вскоре стал одним из его ведущих артистов. В первые годы Аксенов с большим успехом играл роль Боленброка в спектакле «Стакан воды». Особенно ярко проходили сцены с герцогиней Мальборо, роль которой исполняла Елена Николаевна Гоголева, ныне народная артистка Советского Союза.
Не образумлюсь. Виноват. И слушаю, не понимаю. Как будто все еще мне объяснить хотят. Растерян мыслями. Чего-то ожидаю. Слепец. Я в ком искал награду всех трудов. Спешил, летел, дрожал. Вот счастье, думал, близко. Пред кем я давеча так страстно и так низко был расточитель нежных слов? А вы, о боже мой, кого себе избрали? Когда подумаю, кого вы предпочли? Зачем меня надеждой завлекли? Зачем мне прямо не сказали, что все прошедшее вопротили в смех? Что память даже вам постыла тех чувств в обоих нас движений сердца тех, которые во мне... Ни даль не охладила, ни развлечений, ни перемены мест. Дышал я ими, жил, был занят беспрерывно. Сказали бы, что вам внезапный мой приезд, мой вид, мои слова, поступки, все противно. Я с вами тотчас в отношении присяг. И перед тем, как навсегда расстаться, не стал бы очень добираться, кто этот вам любезный человек. Вы помиритесь с ним по размышлению зрелым. Себя крушить? И для чего? Подумайте, вы можете его беречь и пеленать, и посылать за делом. Муж-мальчик! Муж-слуга, из жениных пажей высокий идеал московских всех мужей. Довольно, с вами я горжусь моим разрывом. Но вы, сударь, отец, вы, страстный к чинам, желаю вам дремать в неведении счастливым. Я сватаньем моим не угрожаю вам. Другой найдется, благонравный, низкопоклонник и делец, достоинствами, наконец, он будущему тестю равный. Так отрезвился я сполна. Мечтание с глаз долой и спала пелена. Теперь никуда было кряду на дочь и на отца, и на любовника глупца, и на весь мир. Излить всю желчь и всю досаду. С кем был? Куда меня закинула судьба? Все гонят, все клянут, мучителей толпа, в любви предателей, в рождении утомимых, рассказчиков неукротимых, нескладных умников, лукавых простяков, старух зловещих, стариков, дряхлеющих над выдумками, вздором. Безумным вы меня прославили всем хором. Вы правы, из огня тот выйдет невредим, кто с вами день побыть сумеет, подышит воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет.
Вон из Москвы, сюда я больше не сдох. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету!
Еще в годы работы в Малом театре Всеволод Николаевич Аксенов начал выступать на литературной эстраде. Он читал стихи и прозу, лучшие произведения русской и мировой классической литературы. Эти выступления имели успех, приносили слушателям-исполнителю большую радость. Все более и более увлекаясь искусством художественного чтения, Всеволод Николаевич в 1936 году оставляет театр и целиком посвящает себя этому молодому советскому искусству, занявшему к этому времени уже самостоятельное положение среди других искусств. С особой тщательностью подготовляет Всеволод Николаевич свои литературные программы, проявляя при этом большую целеустремленность и вкус. С годами расширяется и обогащается концертный репертуар чтеца.
Вакхическая песня. Что смолкнул в веселье глаз, раздайтесь вакхальной припевы, да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте, на звонкое дно в густое вино заветные кольца бросайте, подымем стаканы, задвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Александр Блок. Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шлии, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первой любви. Тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу. Какому хочешь чародею, отдай разбойную красу, пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты все та же, лес да поле, да плат узорный да бровей, и невозможное возможно, дорога долга и легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика.
Малый театр явился для молодого артиста замечательной школой. Здесь Аксенов глубоко постиг и усвоил традиции русского реалистического искусства. На сцене прославленного русского театра Всеволод Николаевич сыграл более 80 ролей. Ну, конечно, все их перечислить невозможно, но мне хочется назвать лучшие из них. Это были маркиз Поза в «Дон Карлосе», Фердинанд в «Коварстве и любви», Глумов в «На всякого мудреца довольно простоты», Паратов в «Беспреданнице», Жадов в «Доходном месте», Телятев в «Бешеных деньгах», Стрижаков в пьесе «Огненный мост». и, наконец, Чацкой в «Горе от ума». Чацкой – одна из любимейших ролей Аксенова. Перед зрителем появлялся умный, страстный, подлинно грибоедовский Чацкой.
Дождусь ее и вынужу признание. Кто, наконец, ей мил, молчалин, склозуб? Молчалин, прежде был так глуп, желчайшее создание, уж разве поумнел? А тот... Хрипун, удавленник, фагот, созвездие маневров и мазурки. Судьба любви, играть ей вечно в жмурки, а мне... Вы здесь. Я очень рад. Я этого желал.
И очень не в попад.
Конечно, не меня искали.
Я не искала вас.
Дознаться мне нельзя ли? Хоть и не кстати, нужды нет. Кого вы любите?
Ах, боже мой, весь свет!
Кто более вам мил?
Есть многие, родные.
Все более меня.
Иные.
Я чего хочу, когда все решено? Мне в петлю лезть, а ей смешно.
Хотите ли знать истинные два слова? Малейшая, в ком странность чуть видна, веселость ваша нескромна. У вас тотчас уж острота готова, а сами вы...
Я сам? Не правда ли смешон?
Да, грозный взгляд и резкий тон, и этих вас особенностей бездна, а над собой гроза куда не бесполезна.
Я странен, а не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож. Молчалин, например.
Примеры мне не новы. Заметно, что вы желчь на всех излить готовы. А я, чтобы не мешать, отсюда удалюсь.
Постойте же! Раз в жизни притворюсь. Оставимте мы эти прения. Перед Молчалином не прав, я виноват. Быть может, он не то, что 3 года назад... Есть на земле такие превращения, правлений, климатов и нравов, и умов. Есть люди важные, слыли за дураков, иной по армии, иной плохим поэтом, иной, боюсь назвать, но признаны всем светом, особенно в последние года, что стали умны хоть куда. Пускай в Молчалине ум бойкий, гений смелый, но есть ли в нем та страсть, то чувство, пылкость та, чтоб кроме вас ему мир целый казался прах и суета, чтоб сердце каждое биение любовью ускорялось к вам, чтоб мыслям были всем и всем его делам, душою вы, вам угожденье. Сам это чувствую, сказать лишь не могу. Но что во мне теперь кипит, волнует, бесит? Не пожелал бы я и личному врагу. А он смолчит и голову повесит. Конечно, смирен. Все такие нерезвы. Бог знает в нем, какая тайна скрыта. Бог знает за него, что выдумали вы, чем голова его век не была набита. Быть может, качеств ваших тьму, любуясь им, вы придали ему... Не грешен он ни в чем. Вы во сто раз грешнее. Нет, нет. Пускай умен. Час от часу умнее. Но вас он стоит ли? Вот вам один вопрос. Чтоб равнодушней мне понести утрату, как человеку, который с вами взрос, как другу вашему, как брату, мне дайте убедиться в том, потом от сумасшествия могу я остеречься, пущу спадали и простыть, охладеть, не думать о любви, но буду я уметь, теряясь по свету, забыться и развлечься.
Вот нехотя с ума свела. Что притворяться? Молчалин давеча мог без руки остаться. Я живо в нем участие приняла. А вы, случась на эту пору, не позаботились расчесть, что можно доброй быть ко всем и без разбору. Но, может, истина в догадках ваших есть, и горячо беру его я под защиту. Зачем же быть, скажу вам напрямик, так невоздержанный язык, в презренье к людям так не скрыту, что и смирнейшему пощады нет? Чего? Случись кому назвать его, град колкости и шуток ваших грянет. Шутите, век шутить, как вас на это станет.
Ах, боже мой, неужели я из тех, которым цель всей жизни смех? Мне весело, когда смешных встречаю, а чаще с ними я скучаю.
Напрасно! Это все относится к другим. Молчалин вам наскучил бы едва ли, когда б сошлись короче с ним.
Зачем же вы его так коротко узнали?
Я не старалась. Бог нас свел. Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел. При батюшке 3 года служит, тот часто бестолку сердит, а он безмолвием его обезоружит, от доброты души простит. И, между прочим, веселости искать бы мог. Ничуть, от старичков не ступит за порог. Мы резвимся, хохочем, он с ними. Целый день засядет, раз не раз, играет.
Целый день играет? Молчит, когда его бронят? Она его не уважает.
Конечно, нет в нем этого ума, что гений для иных, а для иных чума, который скор, блестящ и скоро опротивит, который свет ругает на повал, чтоб свет о нем хоть что-нибудь сказал. Да это или ум семейства счастливит.
Сатира и мораль в смысл этого всего. Она не ставит в грош его.
Чудеснейшего свойства он, наконец, уступчив, скромен, тих. В лице ни тени беспокойства, и на душе проступков никаких. Чужих и в кривь, и в кость не рубит. Вот я за что его люблю.
Шалит, она его не любит. Докончить я вам пособлю, молчали на изображение. Но Скалозуб, вот загляденье, за армию стоит горой, и примизною стана лицом и голосом герой.
Не моего романа.
Не вашего. Кто разгадает вас?
Сударыня, за мной сейчас к вам Алексей Степанович будет.
Простите, надо бы идти мне поскорее.
Куда?
К парикмахеру.
Бог с ним.
Щипцы простудит.
Пускай себе.
Нельзя, ждем на вечер гостей.
Бог с вами, остаюсь опять с моей загадкой. Однако дайте мне войти, хотя украдкой, к вам в комнату на несколько минут. Там стены, воздух, все приятно, согреют, оживят. Мне отдохнуть дадут воспоминания о том, что невозвратно. Не засижусь, войду всего 2 минуты. Потом подумайте, член английского клуба, я там дни целые пожертвую молве про ум Молчалина, про душу Скалозуба. Ах, Софья, неужели Молчалин избран ей? А чем не муж? Ума в нем только мало, но чтоб иметь детей, кому ума не доставало. Услужлив, скромненький, в лице румянец есть. Вот он на цыпочках и не богат словами. Какою ворожбой умел к ней в сердце влезть.
Благодарение небу, вас уже заговорило герцогине родственное чувство. И вы в великолепных отношениях с вашей молодой родственницей. Это дает мне надежду, что и я когда-нибудь...
Да, действительно, вы ведь предсказали, что мы кончим тем, что полюбим друг друга.
Я уже начал, герцогиня. А вы?
Пока еще дошла только до восхищения вашей ловкости и вашими талантами.
И моей честностью, вы могли бы добавить, ведь я честно сдержал все свои обещания.
А я свои. Я поместила эту молодую особу, с которой вы только что здесь наедине разговаривали, по вашей просьбе в штат королевы, для того, чтобы она могла выслеживать все мои намерения и служить вашим.
От вас ничего нельзя скрыть. Сколько у вас ума?
Как раз столько, чтобы разрушить планы вашей мисс Абигейл, которой очень хотелось, согласно вашим, конечно, приказаниям, сделать так, чтобы маркиз де Торси получил приглашение на сегодняшний вечер.
Вы совершенно правы, это была моя ошибка. Я должен был обратиться не к ней, а к вам, герцогиня. Что я и делаю. Вот пригласительные письма, которые вы, как обергофмейстерина двора Ее Величества, только одна имеете право подписывать и посылать. Я убежден, что вы окажете мне эту услугу.
В самом деле, милорд, услугу вам.
С тем, однако, что взамен я окажу вам другую, еще более важную. Вся выгода на вашей стороне. 400% наста, как с моими векселями.
Быть может, милорд опять перехватил или купил какую-нибудь записочку? Я вас предупреждаю, я приняла самые решительные меры против повторения подобного случая.
Да?
А вот у меня есть несколько прелестных писем миледи виконтессы де Больнброк.
Моей бывшей жены?
Да, вашей бывшей супруги.
Да.
И эти письма я получила от лорда Эвандаль.
Угу. И, вероятно, по той же цене, по которой лорд Эвандаль получил их от моей жены.
Ох!
Но, миледи, это совершенно не важно, каким способом вы их получили. Важно то, что они у вас, и я не собираюсь ни похищать их, ни угрожать вам каким бы то ни было образом. Напротив, хотя наше перемирие уже и кончено, я хочу поступить так, как будто оно продолжается, и сказать вам, миледи, в ваших интересах одну вещь.
Приятную?
Не думаю, поэтому-то я вам ее и скажу, герцогиня. Миледи... У вас есть соперница.
Что вы хотите этим сказать?
При дворе есть одна очень знатная дама, которая имеет виды на молодого Артура Мэшена.
А?
Да, у меня есть этому доказательство. Я знаю время свидания и условный сигнал.
Вы меня обманываете.
Я говорю правду. Это так же верно, но так же верно, как то, что вы сами его ждете сегодня вечером к себе после карточной игры королевы.
Боже мой!
Поэтому без сомнений хотят помешать, потому что его хотят отнять у вас, взять над вами верх. Прощайте, герцогиня.
Милорд, милорд!
Миледи?
То, что вы сказали сейчас, место свидания, сигнал, откройте мне их.
Как только вы подпишете приглашение маркизы де Торси.
Нет.
Но, миледи, ведь это же вас ни к чему не обязывает. И не помешает вам отвергнуть все его предложения и продолжать вести войну с ним. Ну, вот как со мной.
Нет.
Нет?
Нет.
Прощайте, герцогиня.
Милорд, милорд.
Но один только росчерк, герцогиня.
Все равно.
Отнесите сейчас же это письмо маркизы де Торси, дом французского посольства, что напротив дворца. Через 5 минут он будет уже здесь.
Итак, милорд, это особа?
Она должна присутствовать сегодня вечером здесь, на карточной игре королевы.
Леди Аберкромби? Нет. Леди Эльборт, ой, я в этом уверена.
Нет, ее имя мне неизвестно.
Как?
Но мы его скоро узнаем, потому что если она будет свободна, если свидание с Артуром может состояться сегодня же вечером, то она подаст ему условленный между ними сигнал.
Так говорите же скорее, какой?
Она громко при всех попросит его подать ей стакан воды.
Здесь.
в этой комнате.
Да, и вы убедитесь в верности моих слов.
Ей будет плохо. О-о-о-о. Я не остановлюсь ни перед чем.
А, я на это только и рассчитываю.
Если будет нужно, я обличу ее перед всем двором. Я этого так не оставлю. Я не могу.
Успокойтесь, герцогиня. Прием начинается.
Нет? Не лжешь? Так побожись.
Да вот еще, зачем божиться?
На, не смеешь. Все наврал.
Правда каждое словечко.
Стыд-то есть ли у тебя? Ну, где встретил ты оленя?
Там, на запад от хребта.
Так.
Под ветром я пришел, сон в кустах ольки стоял, снег копытом разгребая мох щипал.
Так-то.
В кустах лишь рога одни виднелись. Затаивши дух в груди, скрип копыт его я слушал, и ползком между камней все поближе подбирался я к оленю. Трах! И он озимь глянулся в растяжку. Я же на спину ему вмиг вскочил, и, ухватившись за ухо одной рукой, нож стал вынимать другой, чтоб оленя приколоть. Тут он как взревет, скотина, да как вскочит вдруг с земли, да поддаст ногою задней, и пустился вскачь со мною прямо к Ендину хребту.
Иисусе!
Ты видала тот хребет когда-нибудь? Вдоль хребта мы летели, как стрела оленья. Я еще не ездил сроду на таком лихом коне. Искры сеял он копытом, обгоняли морлов, льдины оберег ломались, но до нас не достигал треск и грохот. Высоко были мы, вокруг же нас духи снежные плясали и крутились, и велись, пели, выли, застилали пеленою взор и слух.
Господи, спаси, помилуй!
Вдруг на страшной крутизне вверх взлетела куропатка, и с куда-то ним шарах прямо под ноги оленю. В сторону метнулся он, и, подпрыгнув чуть не к небу, в бездну ринулся стремглав. Я взглянул туда и вижу беловатое пятно, но совсем оленье брюхо нам навстречу поднималось из озерной глубины. То изображение было наша собственная мать. Вот и встретились олени, и со дна, и с высоты брызги так и полетели, мы нырнули с головой. Как-никак олень, однако, выплыл на берег со мною. Я и марш домой скорее.
Олень?
Должно быть, там где-нибудь себе гуляет. Поищи, авось найдешь. Постарайся и поймаешь.
Как ты шею не сломал? Или ноги, или спину? Господи, хвала тебе! Это ты меня спас, сыночка. Правда, куртка в дырьях вся, и штанам досталось видно. Да них ли мне тужить, как подумаю, что мог бы... Ах ты, чертова башка! Ах ты, лгун! Ведь эту сказку, как я вспомнила теперь, в детстве я еще слыхала. Было это не с тобой, с Глесной Гудбрандом когда-то.
А со мной быть не могло. Я ведь тоже ездить, мастер.
Мастер, ты чужую ложь разукрасить так, что с толку хоть кого собьет она. Страх такой нагнал, что я не узнала старой сказки. Лучше мне лежать в могиле. С парнем просто сладу нет, пер. Пропащий ты, пропащий.
Полно, милая моя, золотая, дорогая, ты права, я виноват. Лишь не плачь, не сокрушайся.
Как не плакать, бедный мне, вырастив такого сына на позор и стыд себе. Как же мне не сокрушаться? Дом из печки не сойдет. Весь в золе, как заморашка. В люди выйдет стыд и срам. С парнями затеет драку. Распугает всех девиц.
Ну, оставь.
Неправда разве? Или не ты в последний раз на гулянье в роще драку с парнями завел, когда все как псы вы перегрызлись? Руку Аслаку сломал или вывихнул, не ты ли?
Это кто тебе наплел?
Люди вопли-то слыхали.
Да, но кто вопил-то? Я.
Ты?
Ну да, меня избили.
Как?
Еще бы, он ловкач.
Кто ловкач?
Кузнец твой, Аслак.
Аслак? И такая дрянь! Этот пьяница, бродяга, мог тебя поколотить? Много вынесла я сраму, но такого не ждала. Он ловкач, а ты-то кто ж? Уволень, негодный трус.
Я ли бью, меня ли колотят, все равно бронишься ты. Ну, утешься.
И опять ты все наврал мне.
Не опять, а на этот раз лишь только. Сжали Аслака клещами пальцы этой вот руки, правый же кулак, как молот.
Ох, разбойник, ох, драчун, в гроб свести меня задумал.
Что ты, в гроб свести? Нет, ты лучшей стоишь доли, злая, милая моя. Верь, когда-нибудь в деревне будешь первой у нас. Самый первый, лишь дай что-нибудь такое сделать крупное, большое мне.
Так тебе и сделать, как же?
Захочу, так князем буду, а не то так королем.
Ну, совсем с ума уж спятил.
А вот буду, погоди.
По пословице старинной. Жди, пожди, да погоди, будешь королем, поди. Вот к тебе как льнула Ингрид. В жены мог бы взять ее, если б вел себя умнее.
Ингрид?
Знаешь сам, ни в чем от отца ей нет отказа. И достанется ей все. Дом, земля, усадьба, деньги. Захотел бы, так теперь ты на зависти деревне женихом бы щеголял, а не грязным оборванцем.
Ну, коль так, идем за нею.
Как? За кем?
За Ингрид.
Поздно. Нет тебе туда пути.
Почему же?
Потому что... Ох, ну как мне слез не лить? Бедный пер мой бесталанный.
Ну?
Пока ты разъезжал там покручем на олене, Ингрид высватал масмон.
Это пугало воронья?
Да, и он теперь жених.
В самом деле? Так прощай же, побегу.
И не трудись, завтра их уж повенчают.
Но я туда сейчас.
Да неужто же ты хочешь стать посмешищем для всех?
Эй, не бойся, все улажу.
Снова в небе сияют далекие звезды. Он увозит ее вот сейчас навсегда. Как пьянит тишина эта ночь, этот воздух. Вон упала в холодную рону звезда. Слезы, слезы мои, вы как змеи, как спруты. Вы сдавили мне грудь, мне дышать тяжело. Он увозит, быть может, вот в эти минуты. Он хватает ее и бросает в седло. О, видения ночные, словно дьявола руки. Вы вцепились мне в мозг, отпустите меня. Мои тайные сны, мои вечные муки, они скачут, я слышу этот опыт коня. Мысли словно в бреду, словно в жизнь наизнанку. И костры полыхают, и гаснут в груди. Подождите, вы слышите, Орлезианка, я иду за тобой, подожди. сладостный сон. Ты приходишь к нам, как светлое счастье, незваный и неожиданный. Ты развязываешь узлы наших мыслей и смешиваешь все представления радости и печали. Ты сливаешь в божественную гармонию все наши порывы и ощущения, и, прикрытые покрывалом самозабвения, мы только тогда понимаем и начинаем существовать. Венок исчез, о чудные видения, тебя рассеял светлый день. Да, это были они, объединенные в один образ, две драгоценные радости сердца. Свобода приняла облик возлюбленной, любимая, облекла с божественное одеяние свободы. Светлый образ в одеждах, покрытых кровью, явился предо мной. Это была моя кровь и кровь смелых, благородных людей. Нет, она пролилась не напрасно. Восстань, храбрый народ! И подобно морю, прорывающему каменные преграды, прорвись и свергни вал тирании захваченного места. Слышишь? Слышишь? Как часто эти звуки вызывали меня на поле битвы побед, как радостно мчались мои товарищи по опасному и благородному пути славы, так и я выйду из этой темницы навстречу благородной смерти. Да, я умру за свободу, для которой я жил и сражался, и за которую теперь приношу себя в жертву. Наступайте на меня всей массой, смыкайте ваши ряды. Я не боюсь вас, я привык стоять перед копьями и против копий, и окруженный со всех сторон всевозможными ужасами, грозившими мне смерти. Я становился вдвое сильнее.